Глава 24. Эквестрия. Первая кровь. Торжественную встречу пришлось отложить на час. Как только уставший Скай опустил ковчег в отверстие зев погрузочного люка, на борт поднялась небольшая группа медиков, и всех пассажиров баржи отвезли в медпункт, заранее развернутый в одном из малых ангаров. Даже для землян возвращение в привычный мир тяжести дался с трудом. Избалованные лунным притяжением и невесомостью мышцы бунтовали и требовали продолжения банкета. Что же тут говорить об Аликорнах и Элли Келли? Бедняги оказались буквально размазаны безжалостной гравитацией. Период адаптации начался еще во время полета. Зикора буквально достала всех бесконечными уколами, но главная работа началась, разумеется, внизу. Помощницы мисс Кванг заранее приготовили все необходимые препараты, так что на инъекцию ушло совсем немного времени, после чего нас ожидал, пожалуй, самый приятный номер культурной программы встречи – долгожданное купание. Специально для истосковавшихся по чистоте путешественников техники собрали несколько бассейнов и наполнили их восхитительно горячей водой. Мы отмокали не меньше получаса, тщательно промывая кто волосы, кто шерсть, избавляясь от засохших ошметков проклятого геля и прочей грязи. Закончив водные процедуры, обсушившись и одевшись, наша компания наконец-то предстала перед толпой истомившихся друзей. Лунных гостей и искорку катили на специально подготовленных креслах, остальные ковыляли своим ходом. Не буду описывать процедуру встречи. Все, кто хоть раз общался с пони, знают, насколько искренне они умеют радоваться. Обнимашки, мордочка тыканье, поцелуи, смех и слезы присутствовали в полном объеме. Только сейчас я наконец осознал, насколько соскучились оставшиеся на земле товарищи, как страшно они волновались, когда пришло известие о гибели планетолета и какое счастье испытали, узнав о нашем спасении. Посланники Луны, на долю которых выпало ничуть не меньше приветствий, выглядели растерянными, они явно не ожидали такого бурного проявления чувств. Особенно смущались Элли и Келли. Выросшие в угрюмом парадизе, прошедшие ад лаборатории Пайфера, кобылки страшно комплексовали, оказавшись в центре внимания. Майк не прятал в архиве видеозаписи наших похождений, а монтировал короткие 15-минутные ролики, которые затем крутил на информационных экранах по всей стране, так что эквестрийцы были в курсе произошедших на Луне событий. Элли и Келли еще летели к Земле, а в Эквестрии уже появилась растущая с каждым днем группа их преданных фанатов. Экзотический внешний вид Химеры вызывал всеобщий интерес, и в секретариат правительства полетели первые петиции с требованием в законодательном порядке запретить Зикоре возвращать девчонкам прежний облик. «Обычных пони полно, а дабл-пони одна! Не дадим погубить наше национальное достояние!» Вот общий смысл всех этих посланий. На фоне суеты торжественной встречи странное поведение госпожи премьер-министра, кутавшейся в бесформенный балахон, осталось практически незамеченной. Еще на Луне Твай под угрозой укушения взяла с нас спинки клятву, что мы будем молчать об ее экзотическом приобретении. Единорожка готовила сюрприз подругам, и в первую очередь, разумеется, Рейнбоу Дэш. Клятву дали все, с одним единственным условием. Явление Твай Ликорна должно произойти в нашем присутствии, дабы все могли насладиться выражением мордочек остальных членов Панивильской шестерки. Восторженная толпа повалила к выходу, а я, смертельно уставший от суеты, потихоньку отошел в сторону. Полет и встреча вымотали меня настолько, что захотелось немного прогуляться в полном одиночестве, дабы привести в порядок растекшиеся от перемены силы тяжести мысли. Пройдя длинным коридором, сознательно игнорируя ленту самодвижущейся дороги, я вошел в ангар суперкоптеров. Скай и Мститель стояли на своих привычных местах, около них копошились заботливые сервис-боты. Молния, похоже, прилетела совсем недавно и находилась под разгрузкой. По широкой аппарели, спотыкаясь и испуганно озираясь, спускались незнакомые пони в мохнатой меховой одежде. «Новая группа переселенцев», — подумалось мне. «Разумеется, кто же еще? Операция «Родина в действии». Неподалеку стоял высокий пегас, в котором я узнал Вельда Астера, одного из самых талантливых командиров Рейнбоу Дэш. Мы познакомились во время визита в деревню и на ранчо Фетисова, в то время он командовал отрядом охраны. «Добрый вечер, Вельд», — поздоровался я. Пегас улыбнулся и приподнял правую переднюю ногу. «Макс? Вот так сюрприз. Ты когда прилетел?» «Недавно. Моя ладонь звонко ударила по копыту. Еще и 2 часов не прошло. Вот почему нам 40 минут не давали посадку. Мы тоже только что прибыли. Больше суток мотались. Собирали переселенцев? Ага. Из небольших анклавов за полярным кругом. Йен и Расти Хауэр, ты его не знаешь, это бывший староста поселка Нордиквиль, составили карту всех известных поселений и по своим каналам разослали тамошним поняшам приглашение перебраться под наше теплое крылышко. А вы полетели снимать урожай? Верно. Привезли почти 300 хвостов. В основном семейных, но есть и одиночки. Ребята выглядят не слишком радостными. А ты как думаешь? Большинство из них ничего, кроме тундры и сопок, не видели. А тут такие масштабы. Ерунда, привыкнут. На северах слабаков нет. Это точно. Прошло без эксцессов? Сегодня да. А в прошлый раз попали в засаду. Видишь заплатку на борту справа от входа?
Вижу.
Неужели корпус пробили? Точно. Мы только опустились, даже аппарель не успели выдвинуть. И тут наша борт-стрелок, белая куропатка, углядела опасность. Глаз у девчонки что надо. Батарея была замаскирована так, что в двух шагах пройдешь, не заметишь. Короче, мы вверх, а они из всех стволов разом вдарили. За несколько секунд перегрузили поле и начали гвоздить корпус. В трех местах продырявили, сволочи. Ничего себе. Едва ноги унесли. Знать бы ту собаку, которая нас сдала. Я покачал головой. Плохо. Если это так опасно, может, пока лучше завязать с эвакуацией? Вельт криво усмехнулся. Нынешний рейс по-любому последний. Слышал, наверное, что корабли подошли к гавани. Нас перед самой посадкой обстрелял какой-то камикадзе. И на что, собственно, он рассчитывал, не понимаю. Сбили? Разумеется. Так что пока не победим никаких переселенцев. Жаль, конечно. Мы ведь не только свободные анклавы окучиваем, но и рабовладельческие хозяйства защищаем. Вертепы наподобие раньше Фетисова и даже еще хуже. Не верю, что могут места поганее этого. Поверь, Макс, бывают. Полторы недели назад вскрыли такой гнойник, что до сих пор прийти в себя не могу. Огромный кирпичный завод под Рязанью. Мы вывезли оттуда почти 1000 поняш и столько же людей. Троих ребят потеряли, пока с охраной месились.
Людей тоже?
Ага. Видел бы ты бараки, в которых они жили. Хозяин завода был малым со связями в правительственных кругах, так что его подручные просто бесились от безнаказанности. Жгли провинившихся в печах живьем, увольняшек отбирали деньги, еду, даже вспоминать не хочется. Так что сегодняшний вылет просто бальзам на душу. Ребята оказались на девы душевные. Вон, посмотри. Вельт кивнул на молодого высокого жеребца, который только-только вышел из корабля. У парня была непропорционально длинная шея, что делало его слегка похожим на жирафа. Художник, пояснил Астер. Я, конечно, слабо разбираюсь в живописи, но рисует он просто закачаешься. Особенно хорошо получаются зебры. Правда? Раз так, то следует обязательно познакомить его с мисс Кванг. Может, когда все утрясется, поговоришь с Искоркой, чтобы устроили выставку картин? Она ведь как-никак министр культуры. Не вопрос, поговорю, пообещал я, провожая взглядом нескладную фигуру молодого мэтра. Пока мы обсуждали художника, к нам подошел жеребенок-подросток, сгибающийся под тяжестью двух переметных сумок, из которых торчали рукоятки кирок, лопат и топоров. На боку у мальчишки красовался широкий железный меч в кожаных ножнах. «И куда теперь, Вельт?» — нетерпеливо спросил он, стукнув пол передним копытом. «Я здесь у вас совсем запутался». «А, Адиль!» — улыбнулся Астер. «Выходи из ангара, там стоит грузовая платформа. Она отвезет тебя в общежитие». «Кстати, не обязательно было тащить на себе все барахло. Мог бы просто сдать сумки в багаж. У нас не воруют». «Это не барахло», — обиделся подросток. «А необходимые вещи. Мы, шахтеры, никогда не выходим из дома без хорошего запаса инструментов».
«Парень присоединился к нам на ленских золотых приисках», — пояснил Пегас. «Настоящий специалист горного дела».
«И что вы добываете в своих шахтах?» — поинтересовался я.
«Известно что», — буркнул мальчишка. «Уголь, железную руду, золото. Иногда попадаются драгоценные камни. Ладно, я потопал».
Он взмахнул хвостом и с независимым видом направился к выходу из ангара. «Теперь у нас есть свои шахтеры», — улыбнулся я. «Осталось только устроить собственный рудник». А ведь еще несколько месяцев назад Эквестрия напоминала старый склеп, населенный призраками прошлого. Кто бы мог подумать, что все так быстро поменяется? Над головой затрещало и забулькало. Затем из потолочных динамиков грянул веселый голос, разом перекрывший шум и гам.
«Привет, сахарки! С вами снова радио «Свободная Эквестрия» и, конечно, ваш любимый диджей Три Пони Найт!»
Я аж подпрыгнул от неожиданности. «Что за... Откуда?» «Пока нас не было, вы успели организовать радиостанцию?»
«Ну, радиостанция-то громко сказано», — улыбнулся Вельт, довольный произведенным эффектом. «Просто один парень из Пегасов получил разрешение у Йена, и теперь несколько часов в день крутит по громкой связи старые песни и новости. Народу нравится».
«Посмотрите в небо!» — патетически воскликнул диджей. «Это птица? Это самолет? Нет, это Rainbow Dash! Наша несравненная министр обороны вылетела на раннюю утреннюю прогулку над Кантерлотом! Ничего, что в 6 утра все еще дрыхнут без задних ног! Радостные вопли радужной пегаски разбудят даже самых отчаянных засонь! Эй, Дэш! Может, хватит так орать? Или гоняй над равниной хуф срок, если приспичило прочистить горло! «Мы хотим спать! Понимаешь, спать!»
«Неужели все так плохо?» — рассмеялся я. «Он, конечно, немного утрирует, но некоторая правда в его словах есть», — уклончиво ответил Астер и, не удержавшись, широко зевнул. «Полагаю, в новую конституцию Эквестрии придется внести отдельный параграф, запрещающий Рейнбоу нарушать утренний покой горожан», — улыбнулся я. «Было бы неплохо».
«А вот новости из Панивиля», — продолжил Трипани Найт. «Вчера наш любимый городок чуть было не подвергся тотальному уничтожению. Да, сахарки, именно так оно и было». «Что же случилось, спросите вы?» «Случилось страшное. Несравненная Дёрпи Хувс потеряла свои любимые унты на оленьем меху. Собиралась, как обычно, с утра на работу, глядь, а обувка пропала. Будучи очень целеустремленной особой, наша неутомимая почтальонша сначала перевернула собственный дом, а затем принялась за соседний. Все уверения заспанных горожан, что они тут ни при чем, игнорировались с редкостным хладнокровием. Впрочем, нет худа без добра. Благодаря ее титаническим усилиям жители Панивиля смогли отыскать множество вещей, считавшихся до того момента безвозвратно утерянными. Неизвестно, чем бы закончилось дело. Возможно, разошедшаяся Дёрпи добралась в своих изысканиях до самого Контерлота, но, к счастью, малышка Динки, которой надоели чудачества мамы, смогла таки отыскать пропажу. Унты обнаружились на самой верхней полке платяного шкафа, после чего довольная мисс Хувс отправилась на почту, а жители города принялись восстанавливать многочисленные разрушения.
«Странно у него какие-то новости», — заметил я. «Эта история с Дёрпи, правда? Может, да, может, нет», — пожал плечами Вельт. «Главное, что они веселые и напрочь лишены политики». В этот момент коммуникатор в кармане завибрировал. Пришлось вставить в ухо наушник.
«Да, слушаю». «Ты где гуляешь, Макс?» — недовольно поинтересовался Дэш. «Мы сидим в зале совета и ждем только тебя».
«Понял, сейчас буду. Подгоните машину к выходу из ангара суперкоптеров».
«Ясно, подгоним. Давай, не спи».
«Рад был с тобой поболтать, но труба зовет», — вздохнул я, похлопав Пегаса по плечу.
«Да и мне нужно двигать», — Астер улыбнулся. «Еще встретимся».
«Обязательно». Я побрел к выходу, и пока шел, первый эквестрийский диджей, покончивший с блоком новостей, торжественно заявил, что настало время для хорошей музыки.
«Начнем мы, как обычно, с песни Луи Армстронга «Поцелуй, чтобы можно было помечтать».
Зал совета был забит под завязку. Давно уже правительство Эквестрии не собиралось в полном составе. Из шестерки отсутствовал только Рарити. Единорожка продолжала киснуть на Тайване. В данный момент у нее как раз проходила очередная неофициальная беседа с послом конфедерации, и после ее завершения наш неутомимый министр иностранных дел обещала выйти на связь и сообщить о результатах переговоров. Впрочем, чудес никто не ждал. Понятно, что опередившие всех дальневосточники в ближайшее время попытаются занять Гиполис. Потеря порта не была смертельным ударом для Эквестрии, но сдавать город без боя никто не собирался. Когда я вошел в зал и уселся на свое место, председательствующая сегодня Эпплджек звонко стукнула молоточком, призывая всех к тишине.
«Поболтали и будет. Пора подумать о деле», — безапелляционно заявила она. «Думаю, у наших отважных путешественников есть немало вопросов».
«Верно», — кивнула Твой. «Давайте вместе обсудим, что уже сделано и что еще предстоит сделать. Но сначала пусть Майк подробно расскажет о флоте вторжения».
«Да, разумеется», — отозвался компьютер. «По уточненным сведениям, второй флот Конфедерации оказался больше, чем думалось изначально. Отдел аэроразведки сообщает следующее. Ядро флота составляет крейсера «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен». Авианосцев значительно больше, чем предполагалось ранее. 3 тяжелых, способных нести не меньше 80 поршневых самолетов, и 3 эскортных, переделанных из гражданских судов, в трюмы которых влезает примерно 30 машин».
«Не слабо», — вырвалось у меня.
«Далее. 5 фрегатов разных серий, 12 эсминцев и 4 ледокольных крейсера».
«Это что за звери?»
«Обычные ледоколы, на которые воткнули несколько пушек. В условиях надвигающейся зимы очень даже полезные лохани. Затем 2 больших десантных корабля и несколько малых, танкеры, транспорты и прочее в том же духе. Собрание весьма разношерстное, что правда, то правда, но нам может хватить за глаза».
«Чем они вооружены?»
«В основном артиллерии, хотя есть и ракеты. Вообще, во всем, что касается вооружения, там царит полная эклектика. Арт-системы начала 20 века мирно уживаются с более поздними образцами. Взгляните сюда».
Один из экранов ярко вспыхнул, и на нем появилась трехмерная модель большого корабля.
Флагман «Адмирал Макаров». Всего у Конфедерации было 4 таких крейсера, но один они потеряли в Цусимском проливе.
«Погоди!» — воскликнула Аля. Что это там у него торчит? Неужели башни главного калибра?
Верно. Когда после войны дальневосточники озаботились созданием собственного флота, у них не оказалось особого выбора. На стапелях стояли 4 недостроенных крейсера проекта 2000. Чтобы довести их до ума, потребовалось море времени и денег, а вооружение вообще пришлось брать откуда придется, воспользовавшись принципом «я его слепила из того, что было». Нет современных ракет и лучевых установок? Не беда. Поставим допотопные пушки. Конечно, архаика, но корабли вероятного противника оснащены еще хуже. Так и вышло, что на каждый крейсер было воткнуто по одной трехорудийной башне калибра 305 мм.
«Как на линкорах времен Ютланда?» — хмыкнула Алевтина.
«Верно».
«Но где они смогли разжиться подобным антиквариатом?»
«Сняли со старых береговых батарей».
«Феноменально. Прошлое буквально оживает на глазах.
Скоро это прошлое обрушит на наши головы сотни 12-дюймовых чемоданов», — парировал Майк. «Но продолжим. Помимо древних пушек, корабли несут вполне современные арт-системы, а именно — универсальные 100-миллиметровки АК-100, способные выпускать 60 снарядов в минуту. Такой пулемет может за несколько секунд разрубить пополам фрегат или эсминец. 4 башни на каждом крейсере обеспечат достаточную плотность стрельбы. Затем там имеется несколько 30-миллиметровых зенитных установок, крупнокалиберные пулеметы и некоторое количество ракет. Сразу скажу, ракеты теперешние, а значит дрянные. Особо опасаться их не стоит.
Генераторы силовых полей?
Есть. Но, судя по имеющимся у меня данным, их мощность составляет желать лучшего.
Ясно. Хоть в чем-то повезло.
Фрегаты и эсминцы несут смешанное вооружение и предназначаются в основном для борьбы с авиацией и подводными лодками. Их главная задача — защищать крейсера и авианосцы.
Понимаю. А как у нас? Вы перекрыли фарватер?
Да, затопили Сигежу там, где планировали.
Что с Загатиным?
Капитан вместе с командой, похоже, застряли в Эквестрии надолго.
Почему?
Мы собирались отправить их в Мурманск на суперкоптере, но через андроида прошла информация, что РСБ выдала ордер на арест всех членов экипажа сухогруза. Комитетчики пронюхали о нашей сделке и поспешили принять меры. Так что теперь капитан исполняет, и, надо сказать, очень успешно, обязанности коменданта порта.
Отлично. Как говорится, нет худа без добра. А что насчет идеи Искорки о призвании варягов?
Реализовано в полном объеме. Рарити связалась с несколькими надежными вербовщиками, которых знает еще со времен охоты на псов смерти. Те активно взялись за работу, и на сегодняшний день в Гиполис прибыли 4000 наемников, в основном норвежцев и датчан.
Действительно, варяжская дружина. Ничего удивительного, рассмеялась Искорка. Русские князья всегда в трудный час нанимали викингов. Их услуги стоили недешево, но польза была большой.
Надеюсь, что и в нашем случае скандинавы оправдают потраченные на них деньги. Пока они только бьют и бьют друг дружке морды. Специально для них нам пришлось открыть в Гиполисе 4 огромных бара. Правда, большая часть выплаченного аванса уже благополучно вернулась обратно в бюджет в виде платы за выпивку. Но все равно, чем быстрее они покинут город, тем лучше.
Значит, с десантом станут сражаться наемники. Что еще хорошего?
Еще одну приятную новость минут через 5 расскажет орк, который в данный момент подъезжает к замку принцесс.
Орк? Он уже вернулся из Техаса? Признаться, за всеми этими хлопотами я и думать забыл об операции по спасению Эпплблум.
Вернулся 1,5 недели назад, и не один.
Привез с собой Эйби и Бэбс?
Не только.
Пусть это станет нашим маленьким сюрпризом.
Ладно, говорил, люблю сюрпризы.
Знаю.
Далее. Мы вооружили 9 аэромобилей и привели в порядок 4-й суперкоптер «Громобой».
Погоди, ты же утверждал, что на ходу только 3 машины.
Верно. Но в ангаре планетолета нашелся склад запчастей, и несколько тамошних гравицап отлично подошли для коптера.
Это лучшая новость за сегодняшний день.
Я почему-то был уверен, что ты обрадуешься.
Все это, конечно, хорошо, протянул Твайлайт. Но давайте уделим внимание и другим участникам игры. Какие новости от флота СРР и воздушной армады московитов?
Назаровские тюрени продолжают идти к Гиполису на всех парах, а вот соколы Владимира третий день кружатся на одном месте. Похоже, старый лис решил посмотреть, чем закончится дело, прежде чем лезть в драку.
«Очень на него похоже», — поморщился Твай. «Насколько сильна его армия?»
«Достаточно сильна. 6 боевых антигравитационных платформ, каждый из которых несет 500 самолетов. Причем говорят, что треть из них реактивные».
«Ого, не слабо».
«Наверное, хорошего мало. 2 суперкоптера класса «Феникс» и 10 транспортных платформ с припасами и десантом. Думаю,
Он выждет время, и когда остальные участники конфликта максимально ослабят друг друга, добьет уцелевших. Дверь распахнулась, и в зал быстрыми шагами вошел Винченцо. «Сори за опоздание, эти ваши варяги опять устроили потасовку. Горячие скандинавские парни. Твоя идея, Дэш, не пускать их под купол оказалась весьма удачной, кто бы мог подумать», сообщил он с усталым видом, падая в ближайшее кресло. «Надеюсь, когда придет срок, эти господа смогут стрелять в нужном направлении», скептически сморщив мордочку, поинтересовалась Твайлот.
«Не переживай. Ребята знают дело на 5+. Кроме того, трезвыми они в любом случае не дерутся. Такова специфика их профессии».
Орк улыбнулся.
«Прошу прощения, друзья, что не поздоровался сразу. Рад, что вы вернулись живыми и по большей части невредимыми».
Его взгляд остановился на старшей единорожке.
«Что с тобой случилось, тетушка твой?»
«Неудачно ударилась спиной», — быстро ответила та. «Ничего страшного, скоро пройдет».
«Да? Тогда выздоравливай побыстрее».
Затем он повернулся к Искорке и уважительно сказал.
«Видел запись твоей драки с этим громилой. Поздравляю. Ты справилась с ним практически безупречно, даже завидно».
«И заработала перелом, из-за которого вынуждена все время сидеть в кресле».
«Ты и так совершила практически немыслимое, так что заслужила небольшой отдых. Да и другим проявить себя».
«Как прошло путешествие?» — поинтересовался я. «Вижу, что поиски Эпплблум прошли успешно».
«Более чем. Привез ее, Бэбс, и в нагрузку еще 500 опытных бойцов».
«Правда? Где тебе удалось откопать столько рекрутов?»
«В гнездах грифонов. Я сумел убедить клювастых, что плохо просиживать перья в безопасности, в то время как враги угрожают исторической родине».
«Вот это сюрприз. Признаться, мы даже не брали их в расчет. И что они могут?»
«Летать. Не так быстро, как пегасы, потому против авиации их бросать не следует. Зато передние лапы имеют вполне работоспособные пальцы, так что ребята способны использовать обычное оружие без какой-либо переделки». «Мы планируем использовать их как крылатую пехоту», — сообщила Дэш. «Диверсии, рейды в тыл врага и все такое».
«Спасибо, Винченцо», — полным благодарности голосом сказал Твайлот. «Эквестрия никогда не забудет твоей помощи».
«Даже если забудет, я особо не обижусь», — усмехнулся орк. «Главное, чтобы мне компенсировали некоторые дорожные расходы и неполученную прибыль».
«Ох», — огорченно опустила голову Дэш, — «а мы так хотели сэкономить. Теперь придется платить, от сердца отрывать».
Хедхантер засмеялся и быстро стал рассказывать, как ему удалось провернуть дело с грифонами. В этот момент ко мне подошел Майк, облаченный в тело принцессы Луны, и негромко сказал:
«Макс, Искорка, у меня есть важная информация, которая, я уверен, очень вас заинтересует».
«Да, и какая?» — удивилась единорожка.
2 часа назад через андроида прошло известие, что из секретной тюрьмы РСБ в Питере сбежали 3 заключенных. О первых 2 информации никакой. Их в отчете называют «Объект 4» и «Объект 5», без каких-либо уточнений. Зато 3-й узник вам, скорее всего, знаком.
«Правда? И кто это?»
«Некая Екатерина Кузнецова, уроженка деревни Скрылева Порховского района».
«Катька!» — ахнула Искорка. «Ну как? Ну что она делала в тюрьме?» «Мы идиоты!» — взвыл я и вцепился пальцами в шевелюру. «Слетали домой, забрали барахло, старые, никому не нужные бумажки и успокоились, забыв, что эти псы запросто могут схватить наших друзей!» Единорожка охнула и с силой ударила копытом в пол. «Рок луны мне в ухо! Наивная дура, как же я могла забыть о Кате? Никогда себе этого не прощу!» «Поздно пить боржоми, если почки отвалились!» — угрюмо буркнул я. «Что известно еще?»
«Больше никаких подробностей. Просто 2 строчки в оперативной сводке».
«Ясно. Думаю, нам срочно надо навестить Архивариуса».
«Даже не мечтай!» — возмутился Майк. «Понимаю ваши чувства, но если вас схватят, а это обязательно произойдет, нас ждет катастрофа. Заполучив в свои руки такие козыри, Назаров поставит нам мат в 1 ход. Следует придумать что-то иное».
«Он прав», — тихо сказала Искорка. «Лезть в змеиное гнездо действительно глупо. Нам нужно найти способ связаться с Архивариусом прямо отсюда. У Матвея в тех краях полно друзей. Кого-нибудь из них можно использовать в качестве курьера».
«Хорошая идея», — не без облегчения заявил Майк. «У старика недавно закончились капсулы с эликсиром. Думаю, он уже почувствовал разницу и станет более сговорчивым. Возможно, даже согласится назвать фамилию своего высокопоставленного покровителя».
«Тогда займемся этим прямо сейчас. Когда ударят пушки, будет не до того».
Сначала блеснула вспышка света, особенно яркая на сумеречном фоне утреннего неба.
Затем донесся грохот, и, наконец, на ледяной равнине вырос высокий конус разрыва первого пристрелочного выстрела. Игра началась. В зале совета было тихо. Невыспавшиеся командиры, яростно зевая, занимали места. Я проглотил пару тонизирующих таблеток и запил горячим крепким кофе. Коктейльчик получился покруче преснопамятного реголита, но иного выхода не было. Мне требовалось взбодриться, уж слишком мало времени для отдыха нам отвели агрессоры. Хмуро ругаясь, похмельные викинги разбирали оружие, в небо взмыла стая маленьких дронов-разведчиков, в чью задачу входило обеспечение нас самой оперативной информацией. В скрытых капонирах пегасы разминались и облачались в броню, сегодня был их день. На авианосцах огромные платформы-элеваторы споро вытягивали из ангаров самолеты со сложенными крыльями. Боевые ледоколы крушили лед, торя дорогу десантным судам, а сами десантники слушали последние инструкции и проверяли амуницию. Два вышедших на ринг боксера готовились в любое мгновение обрушить друг на друга град смертельных ударов.
«Не пойму, какого сена они палят!» — буркнул Дэш, глядя на экран, где далекие корабли каждые несколько секунд выпускали очередной снаряд главного калибра. «Чего хотят добиться?»
«Разрушают лед у входа в гавань», — пояснил я. «Боятся подводить ледоколы слишком близко к берегу, что совершенно правильно, мы ведь заминировали фарватер. А так фугасные снаряды делают двойную работу, уничтожают ледяные барьеры, подрывают мины».
«Хитрые твари! Но и у нас есть чем их развлечь!»
Пегаска вздохнула и с тоской посмотрела в сторону.
«Сижу тут как клуша, вместо того, чтобы...» «Даже не думай!» — резко прервала ее Твайлайт. «Забыла про уговор, Рейнбоу? Никаких атак с шашкой наголо! Ты нужна нам живой, а не в виде замороженной тушки!»
Дэш фыркнул, но спорить не стала. Вчера единорожка на полном серьезе пообещала приковать ее наручниками к пульту, если задиристая министр обороны не выкинет из головы мысли о личном участии в предстоящем сражении. Напрасно Дэш искала союзников среди остальных членов правительства. В этом вопросе поняши и люди высказались на диво единодушно, так что Рейнбоу пришлось уступить. Твай была полностью права, особого смысла рисковать у Пегаски не было. У нас имелось достаточно сил, чтобы победить в предстоящей битве. Главные проблемы начнутся позже, когда на сцене появятся остальные участники драмы. Полагаю, что если бы адмирал Рокотов знал о наших истинных возможностях, он, скорее всего, не стал бы так оголтело рваться в бой. Впрочем, начинающаяся зима и приближающиеся армады конкурентов вынудили этого талантливого и осторожного человека поторопиться со штурмом. Будь на его месте престарелый Рейнхард фон Лоенграм, герой второй битвы при Цусиме, он, скорее всего, поступил бы так же. Ревели моторы самолетов. Одна за другой крылатые машины уходили в небо, формируя боевые группы. От бомбардировщиков требовалось сокрушить оборону гавани, открыв дорогу для десантным транспортом. Серьезного сопротивления не ожидалось, а о жалких кучках пегасов должны были позаботиться истребители прикрытия. Пока конфедераты готовились обрушить бомбы на головы защитников, мы тоже не сидели без дела. В толще скал вдоль побережья в свое время были вырублены 9 вместительных бункеров, являющихся главными узловыми точками нашей обороны со стороны моря. Лазерные промышленные буры великолепно справились с задачей, помещения получились вместительными, а главное, их практически невозможно было обнаружить и уничтожить. Гарантией тому служили десятки метров прочного гранита над головой. Внутри убежищ находились склады, лазареты, жилые помещения и кухни. Здесь пегасы могли получить медицинскую помощь, сменить разряженные батареи, поесть и отдохнуть. Именно отсюда крылатые защитники Эквестрии должны были неожиданно атаковать ничего не подозревающего врага. Как только первые 12-дюймовые снаряды упали на лед и в воздух поднялись разведывательные самолеты, расторопные техники принялись облачать пегасов в боевую броню. Отсчет времени начался. С момента памятного боя за Новый Паневиль военно-воздушные силы Эквестрии претерпели существенные изменения. Тогда под хмурым ладожским небом сражались и умирали только-только вставшие на крыло зеленые новички. Сегодня же в бой шли профессионалы, имеющие за спиной тысячи часов налета и месяцы сложнейших тренировок. Не зря Рейнбоу Дэш гоняла своих питомцев, как сидоровых коз. Сейчас пегасы могли на равных потягаться с лучшими асами дальневосточников. Каждый крылатый воин был облачен в прочную и легкую зератуновую броню, отлично защищавшую от осколков авиационных пушек и идущих на излете пуль. Вооружение состояло из лучевой винтовки, прочно закрепленной на модифицированной боевой сбруе. Опыты показали, что главным была не мощь отдельного импульса. Тот в любом случае прожигал фанерный или дюралевый корпус самолета на вылет, а скорострельность. Это привело к тому, что бойцов снабдили батареями повышенной емкости, благодаря которым частота выстрелов увеличилась в два раза. Один за другим пегасы вылетали из незаметных неподготовленному глазу замаскированных проходов и, разбившись на пары, уходили в сторону моря. Несмотря на выкрученные до упора реостаты магогенераторов, их скорость была ниже, чем у вражеских самолетов. Но по маневренности они на порядок превосходили поршневые истребители, а малые размеры делали бойцов чрезвычайно сложными целями для вражеских стрелков.
«Греки в воздухе, все пять крыльев», — сообщил вездесущий Майк. «До боестолкновения осталось примерно 3 минуты. Так, ледоколы закончили утюжить сектор и уходят, уступая место десантным кораблям. Крейсера перенесли огонь внутрь гавани. Бомбардировщики идут 2 плотными группами, по 15 машин в каждой. Их прикрывают не меньше 40 истребителей. Еще 20 идут на расстоянии 3 километров от остальной волны. Так, понеслось! Крылья Альфа, Бета и Гамма вступили в Б-огневой контакт. Дельта и Эпсилон идут над самой водой, чтобы скрыться от радаров. Их, похоже, пока не заметили. Есть! Атакуют бомберы снизу вверх, прожигая бомболюки. Ну, пошло дело.
Каждое полное крыло включало в себя 10 пегасов, 5 крыльев составляли полк. Первыми с конфедератами столкнулся полк греков, прозванный так потому, что его крылья были названы по буквам греческого алфавита. 50 отчаянных сорвиголов обрушились на вражеские самолеты, и в воздухе закрутилась адская карусель. Вниз полетели сбитые машины, эфир наполнился отборным матом и воплями. Постепенно к месту боя с обеих сторон стали стягиваться все больше и больше желающих пострелять. Мы вели еще 2 полка, после чего упорядоченная схватка превратилась в свалку, где каждый действует сам за себя. Тем временем десантные корабли невозмутимо продолжали свой путь к входу в гавань. Расталкивая льдины, 2 десятка корыт разной формы и размера уверенно шли к цели, сопровождаемые фрегатами и эсминцами. Зенитные стволы, чистоколом глядящие в небо, обещали огненный ад любым безумцам, вздумавшим атаковать группу с воздуха.
«Ввожу в бой громобоя и аэромобили!» — заявила Дэш. «Ребятам нужна поддержка!»
Громобой, самый маленький из эквестрийских суперкоптеров, нес на борту исключительно легкое вооружение и был заточен на борьбу с самолетами. Прикрытый аэромобилями, он отлично мог играть роль хорька в хурятнике, неся на кончиках стволов смерть для вражеских асов. Как только подкрепление вступило в бой, потрепанные греки пошли назад менять магогенераторы и разряженные батареи лучеметов. Впрочем, несмотря на тяжелые потери, адская карусель продолжала крутиться. Дальневосточники швыряли в схватку все новые и новые машины. Это становилось опасным. По всем нашим расчетам, враги должны давно были откатиться назад, очистив небо над десантными кораблями.
«Думаю, пора вводить в бой собак», — сказал Майк. «Если в ближайшие 10 минут мы не решим проблему с истребителями, дело плохо».
«Согласна», — кивнула Дэш. «Это наш последний резерв, но делать нечего».
Собачий полк, крылья которого носили название собачьих пород, вылетел из убежищ и вступил в драку.
«Теперь это безобразие можно с полным основанием обозвать собачьей свалкой», — буркнула Твай.
Брошенные на весы победы свежие отряды сделали свое дело. Обескровленные эскадрильи конфедератов стали смещаться назад под защиту зениток, оставляя десантные транспорты без прикрытия. Заметив это, я отдал приказ, и к месту схватки ринулись штурмовые крылья и мститель. Отобранные по результатам специальных соревнований самые сильные и выносливые пегасы были зачислены в особый полк штурмовиков. Эти летуны несли более прочную и тяжелую броню, а вместо лучемета вооружались легкой плазменной пушкой, малопригодной для борьбы с истребителями, зато отлично уничтожающей малоподвижные цели. Дабы компенсировать возросший вес, бойцы снабжались 2 магогенераторами, что повышало мощь, но одновременно серьезно снижало маневренность и скорость. В затянувшейся сверх меры собачьей свалки шансов на выживание у штурмовиков было немного, зато для атаки транспортников они подходили идеально. Главную ставку мы делали на «Мстителя», который должен был идти первым, принимая на себя основной огонь зенитчиков. Это же так логично — атаковать сначала самую большую цель. Чтобы максимально повысить живучесть корабля, на нем установили дополнительные генераторы поля, усиливающие и без того прочные щиты. Одновременно с этим из скрытых до поры амбразур в теле дамп, защищающих вход в гавань, наружу выдвинули стволы пушек. Варяжские гости наконец получили возможность отработать аванс. Зенитки кораблей сопровождения и транспортов открыли ураганный огонь, и нижняя полусфера защитного поля «Мстителя» засверкала от сотни попаданий. Не обращая на это никакого внимания, бортстрелок суперкоптера окатил крайний фрегат серии плазменных разрядов, и тот, кренясь, вышел из боя, пылая, словно ночной костер. Обрушившиеся с неба пегасы-штурмовики пронеслись над палубами, выжигая стрелковые гнезда, а скорострельные пушки береговой обороны принялись дырявить борта транспортов.
С наблюдательных постов крейсеров заметили изменения в боевой обстановке, и несколько минут спустя первые снаряды главного калибра ударили по дамбам. Разумеется, такой огонь был чреват последствиями. 12-дюймовые чемоданы могли задеть свои корабли, упорно подходящие к входу в гавань, но ситуация требовала подавить орудия защитников как можно быстрее. Пока воздух и вода сотрясались от сотен разрывов, из хорошо замаскированного бункера, находящегося в нескольких километрах от места боя, выехали три неуклюжие машины. Первая напоминала летающую тарелку, увенчатую большим обсерваторным куполом. Две другие выглядели как обычные грузовики-фургоны. Расположенные под днищами всех трех машин антигравитационные двигатели позволяли им парить на двухметровой высоте, не завися от целостности дорожного полотна. Слегка покачиваясь, таинственные аппараты двинулись в сторону моря, сопровождаемые двумя полными крыльями пегасов и пятью десятками вооруженных до зубов грифонов. Спустя несколько минут конвой подлетел к высокой скале, что обломанным зубом возвышалась над береговой линией. Ее гранитная вершина была аккуратно срезана и превращена в ровную площадку, покрытую сверху плотным пологом маскировочной сети. Выехав на позицию, машины опустились на заранее нарисованные белой краской квадраты и с шипением выпустили боковые опоры. При этом аппарат с башней встал почти к самому краю скалы, а фургоны расположились позади, развернувшись к главной машине кормовой частью. Следом выскочили люди, которые, открыв кузова грузовиков, принялись вытягивать наружу электрические кабели толщиной в руку взрослого человека. Подсоединив их к разъемам в корме машины, они отступили назад. Грифоны заняли позиции на окрестных скалах, пегасы баражировали в воздухе. «Мы на месте. Начата зарядка конденсаторных батарей», — лаконично сообщил сидящий за полукруглым пультом оператор в глухом черном шлеме. Он перекинул несколько тумблеров, полусферическая башня на крыше раздвинулась, выпуская наружу тупой ребристый ствол. «Полная готовность через 50 секунд». «Вас поняли! Не забывайте, у вас есть всего один выстрел, не промахнитесь!»
«Все будет в порядке», — усмехнулся оператор, плавно вращая верньеры тонкой настройки.
Ствол излучателя шевельнулся, несколько раз прошелся из стороны в сторону и замер, уткнувшись в какую-то точку. На экранах стереоочков операторского шлема большой крест удобно устроился на правом борту крейсера «Адмирал Эссен».
10 секунд до залпа. Начинаю обратный отсчет. 9, 8, 7.
На стволе возник пульсирующий плазменный сгусток. В следующее мгновение раздался треск и рокот. По глазам ударила яркая вспышка. Затем у самого горизонта в небо взлетела огненно-черная шапка взрыва. Не дожидаясь приказа, люди сорвались с места и так же слаженно и четко принялись отсоединять кабели от корпуса боевого излучателя. 30 секунд спустя машины уже катили назад, спешно покидая засвеченную позицию. Крейсер пылал, грузно навалившись на правый борт. Сквозь огромную пробоину внутрь вливалась вода, с грохотом рвались попавшие в огонь 100-миллиметровые снаряды. На помощь гибнущему гиганту спешил танкер «Волочаевка», а юркие эсминцы торопливо ставили дымовую завесу. Адмирал Рокотов остановившимся взглядом смотрел на пораженный корабль. Всего один единственный выстрел превратил могучего гиганта в искалеченного инвалида. Если эквестрийцы вздумают продолжать, его флот будет потоплен через 10 минут.
«Вы выяснили, кто стрелял?» — резко бросил он.
«Спецы еще работают, но, судя по всему, то был плазменный излучатель «Василек». Прицельная дальность 10 километров, интервал между выстрелами 3 минуты. Из-за своих больших размеров требует плотного воздушного прикрытия. По тем же причинам эффективен только при стрельбе с заранее подготовленных позиций».
«У них было чертовски много времени, чтобы подготовить сколько угодно позиций», — буркнул адмирал.
«Конфедераты отводят корабли», — заявил Майк. «Воздух наш, но, думаю, нам следует вернуть пегасов назад, они и так сегодня отлично поработали».
«Что с десантными бортами, прорвавшимися в гавань?»
«Викинги с ними разберутся, там соотношение 1:3. В нашу пользу, конечно».
«Отлично».
«Эссен остался на плаву?»
«Да».
«Сцепили крейсер с танкером и тем самым остановили опрокидывание. Сейчас этот неуклюжий тандем буксирует в сторону порта Гагачимыс».
«Они его уже захватили?»
«Еще вчера туда вошел эсминец. Думаю, ребята используют порт для швартовки подбитого крейсера».
«Все идет по плану, даже не верится.
Их адмирал невероятно предсказуем.
На самом деле у него нет особого выбора».
«Постойте!» — возмущенно воскликнул Твайлот. «Что же это получается? Мы защищали Гиполис, но без боя отдали Гагачимыс?»
«Ага», — беззаботно ответил я.
«Именно так».
«Но зачем?
Теперь они получат отличную базу, откуда смогут продолжать вторжение».
«Ты забываешь, что смыслом нашей сегодняшней операции было не уничтожение флота Конфедерации, а его ослабление. Иначе события развивались бы по другому сценарию.
Мы специально не стали добивать крейсер, хотя великолепно могли это сделать. Смысл в другом. Порт Гагачимыс — это мешок с широкой горловиной входа и маленькой дырочкой выхода. Со всех сторон его окружают непреодолимые скалы и сопки, а дорога наружу проходит через единственный 2-километровый тоннель. Стоит его обрушить, а я это могу сделать в любой момент простым нажатием кнопки, как наши гости окажутся отрезаны от внешнего мира. Пускай сидят в гавани, чинят свои корабли и ждут остальных участников драки. Наружу их в любом случае никто не выпустит. Твайлот покачала головой. Вижу, что пытаюсь давать советы тем, кто в них совершенно не нуждается. Хм. Думаю, мне стоит выступить по громкой связи и поздравить эквестрийцев с первой победой. Надеюсь, что и в будущем Селестия окажется милосердна к своим непутевым детям.